Приветствую, дорогие друзья. Мы продолжаем наши темы «Небо на земле». Сегодня вместе с нами Игизарян Эдуард Михайлович, преподаватель Заокской духовной академии, магистр богословия, а также Гунько Леонтий Прокофьевич, доктор богословия. И мы будем обсуждать темы, связанные с праздниками, которые праздновались в земном святилище. Вот если с жертвами и с ежедневным служением, которое проходило в святилище, более-менее все начинает быть понятным, что люди приходили для того, чтобы получить прощение за свои грехи, то как быть с праздниками? Для чего вообще нужны были эти праздники, которые у них ежегодно там происходили?
Ну, я попробую начать. Жертвы относятся к, если можно так выразиться, личному измерению. То есть они касаются проблемы каждого конкретного человека. То ли это был грех, и надо было приносить жертву за него, то ли человек хотел выразить свою радость, благодарность Богу, и в этом случае он приносил так называемую мирную жертву. То ли он хотел принести какой-то обет Господу, также приносилась в этом случае мирная жертва с определенными особенностями и отличиями. Но вот что касается годовых праздников, то здесь спасение иллюстрировалось не столько с позиции того, в чем нуждался человек, сколько с позиции того, в чем нуждался весь мир. Вот интересно, об этом в свое время написал апостол Павел в послании к римлянам, где он отмечает такую мысль, что вся тварь совокупно стенает и мучается, ожидая искупления, явления славы сынов Божьих, то есть искупления. И вот этой мыслью апостол Павел хочет подчеркнуть, что в искуплении нуждается не только человек, отдельный или, скажем, люди в целом, но в искуплении нуждается весь мир. И годовые праздники, по сути дела, иллюстрируют в прогрессии, в развитии искупления нашего мира, как это происходило. Вот это измерение искупления очень важно, потому что иногда, думая о собственной нужде в искуплении, мы забываем о том, что Богу как раз-таки нужно думать шире, мыслить шире, если так можно сказать. То есть Господу нужно думать об искуплении всей Вселенной в определенном смысле, потому что ведь грех коснулся не только меня, не только даже человечества, он коснулся всей земли нашей, и он коснулся даже небесных существ, и, в частности, Божий противник, который в Библии назван сатаной, он ведь тоже имеет доступ не только на землю, но и к мирам, которые за пределами этой земли. Вот этим, в общем-то, вся эта история, связанная с совершением ежегодных праздников, очень важна и интересна. И на протяжении годового цикла праздничного эта история спасения всего мира иллюстрировалась. И, конечно же, каждый человек там находил свое место. То есть это тоже важно, чтобы мы понимали, что за вот этой большой задачей спасения всего мира Бог не забывал и меня, не забывал каждого жителя этой земли. Нам тоже есть там свое место. Для этого израильтяне в свое время приглашались на эти годовые праздники, к тому, чтобы они там участвовали, и это участие всячески побуждалось и поощрялось.
Вот я уточняющий вопрос хотел бы сделать. Чисто в связи с тем текстом, который вы привели, что вся тварь нуждается как бы вот в этом, в спасении, в искуплении от этого греха. Вы сказали, что кроме человечества в этом нуждается еще и Земля. Что вы имели в виду? Потому что последует вопрос однозначно. То ли это был намек на спасение животных, то ли это речь идет просто о восстановлении природы, Земли как таковой,
да.
Или ангелы, уместны ли они вообще вот в этой теме?
Когда мы читаем книгу «Бытие», самое начало, мы там обнаруживаем, что человек был сотворен по образу Божьему. И когда дальше расшифровывается это понятие образа Божьего, то наряду с некоторыми элементами, связанными с вопросом взаимоотношений, есть еще одна деталь очень важная. Да, владычествуют они над сотворенным Божьим миром. То есть человек поставлен владыкой. А что значит владыка? Владыка — это не просто приказчик, который только лишь должен или призван отдавать какие-то приказания или указы, и больше ничего. Владыка в библейском понимании — это ответственное лицо, которое наподобие такого, знаете, рачительного хозяина, который не столько приказы отдает на самом деле, а думает о благополучии всего остального. И одновременно во владыке всегда как бы заключено все то, чем он владычествует. Конечно, мы здесь говорим в таком фигуральном, смысле. Вот. И грех человека, грехопадение человека, безусловно, сказалось на том, над чем он владычествовал. Безусловно, сказалось, и в мире появляются болезни, в мире появляются хищные животные. Смерть приходит не только в род человеческий, она приходит и на живых существ, растения начинают умирать. Даже о земле, вот вы сказали, и как бы цитируя меня, что в спасении нуждается земля. Даже о земле сказано, что она теперь не будет давать своей силы в полной мере. То есть вот точно так же, как земля откликается на Божий голос и производит растения, которые произрастают, так же и здесь земля реагирует на грехопадение человека, потому что человек – владыка. И она уже не функционирует, скажем так, как могла бы и должна была бы функционировать без этого греха. Поэтому искупление – это масштабный вселенский процесс, прежде всего ориентированный на человека, но охватывающий и все окружение человека, охватывающий весь окружающий мир, который так или иначе связан с человеком. И не только, кстати, с человеком. Мы знаем, что этот мир шире, потому что есть и падшие ангелы, есть и богопротивник, который за пределами этой земли. Соответственно, искупление должно ответить на эти вопросы.
Смерть Иисуса Христа – это только начало.
Поступок в конечном счете порождает определенное состояние.
Грех зародился на небе. Об этом говорит Священное Писание. Насколько Бог справедлив, когда Он прощает этого человека? Может ли Он этого человека простить?
Разве не целью Бога не является спасение как можно большего количества людей?
Ну, может быть, здесь, если мы вернемся, мне еще раз хочется процитировать и прочитать вот этот текст, который связан непосредственно со строительством святилища, когда говорится в книге «Исход» в 25 главе, в 40 стихе: «Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе». И вот здесь строительство святилища на земле, в пустыне, израильтянами, оно фактически вбирает в себя не только саму по себе архитектуру, оно подразумевает еще и то служение, которое в нем совершалось, включая и годовые праздники, о которых мы говорим. Иначе говоря, годовые праздники, они символическим языком передают все те этапы спасения или плана спасения, который Господь подразумевает вот во всем комплексе этого служения. Иначе говоря, у евреев не так много годовых праздников, во святилище они совершают их каждый год, но каждый из них в той или иной мере передает или охватывает определенные этапы вот в этом божественном восстановлении человека и в том числе и земли.
Ну, здесь мы, получается, сталкиваемся с тем, что понятие грех – это не просто неправильный поступок одного там, или нескольких людей. Это нечто более такое, ну, сложно даже передать, это что-то более всеобъемлющее. И может ли вообще какое-то строение на земле, пусть даже вот названное святилищем с какими-то особыми обрядами, может ли оно действительно помочь в том, чтобы избавиться от этого греха?
Ну вот смотрите, что происходит. Вы правы, когда говорите о том, что грех – это нечто большее. Потому что фактически грех зародился на небе, об этом говорит Священное Писание. В книге Откровения говорится в 12 главе о том, что и произошла на небе война. И поэтому вот эта война, начавшаяся на небе, она была перенесена на землю. То есть, иначе говоря, грех – это не просто какой-то неправильный поступок, совершенный там, даже не только по ошибке, а даже целенаправленно, преднамеренно. Вопрос в том, что грех, он надломил то доверие, которое существовало у сотворенных существ к Богу. Фактически грех поставил, грех, совершенный Люцифером, и те вопросы, которые он поставил в великой борьбе, он попытался показать, что Бог – это не то существо, за которое он себя выдает. Богу нельзя доверять на 100%, потому что Бог что-то скрывает. То есть таким вот образом вот подобное недоверие, когда он, так скажем, передал всем тем существам, которые его окружали, существам разумным, посеяв таким образом недоверие, фактически вот это самое недоверие было перенесено на землю. И поэтому для того, чтобы восстановить сегодня Бога в его, так скажем, не только в его, здесь даже не в правах, а для того, чтобы восстановить к Богу доверие, для этого необходимо, чтобы человек наблюдал за всем тем спасением, за всем тем планом спасения, который касается не только лично его самого, то есть вопрос не только в субъективном понимании спасения, а в том, чтобы мы на спасение взглянули с точки зрения доверия к Богу, с точки зрения того, что многие существа во Вселенной утратили это доверие. Поэтому план спасения подразумевает еще и восстановление доверия к Богу и его оправдание перед лицом всех тех существ, которые в этом так или иначе участвуют.
Я бы здесь еще добавил одну мысль, на мой взгляд, важную. Когда мы говорим о грехе, то, конечно, в таком прямом смысле грех – это какой-то поступок, который совершается личностью. Но этот поступок не совершается в вакууме. То есть мы же живем во взаимоотношениях с другими людьми, которые могут наблюдать этот поступок. Мы, совершая этот поступок, на что-то воздействуем, на окружающий мир, на других людей и так далее. И этот поступок в конечном счете порождает определенное состояние. Состояние человека, состояние окружающего мира вокруг этого человека. То есть, как вы сказали, грех превращается в нечто большее, чем... Может быть, он начинается с поступка, но превращается в нечто большее, чем поступок. Так произошло и с изначальным грехом, который был совершен вот этим богом, богопротивником сатаной, он привел к установлению во Вселенной определенного состояния. И поэтому искупление требовало не просто прощения человека, который пришел за этим прощением в святилище, а искупление требовало того, чтобы преодолеть вот это состояние. Поэтому, кроме того, что человек получал прощение, когда приносил жертву, надо было идти чуть дальше, идти дальше, потому что был прощен поступок, но состояние-то не преодолено, состояние еще сохраняется, в котором даже и этот человек, пережив прощение, ведь это же не означает, что отныне и навсегда он не будет грешить. Время проходило, и грех мог повториться, или другой грех быть совершен. То есть вот это состояние себя проявляло в последующих поступках.
Здесь еще немаловажный вопрос. Как сотворенные разумные существа оценивают Бога, который прощает человека, который, по сути дела, своим поступком восстал против Божьего закона, восстал против Божьего правления. Насколько Бог справедлив, когда Он прощает этого человека? Может ли Он этого человека простить? Может ли Он восстановить с ним взаимоотношения, вот попранные именно тем, что человек согрешил? Либо по-другому, когда Господь наказывает какое-то существо, какого-то человека, насколько это наказание является адекватным по отношению к тому поступку, который совершил человек. То есть, иначе говоря, в любом случае, сталкиваясь с проблемой зарождения зла и греха во Вселенной, мы фактически упираемся в вопрос справедливости Божьей, в отношении того, насколько Бог праведен, когда Он судит грех и грешника. И поэтому святилище и годовые праздники в особенности, они оговаривают как раз проблему решения и справедливого решения греха не только для человека в личном смысле, не только для общества, но и в целом. Решение проблемы справедливости Божией во всей Вселенной.
Тут у меня возникает такой вопрос. Если это вот эти все праздники были призваны показать открытость Божью перед Вселенной, показать справедливость Божью и показать то, что Бог на самом деле достоин доверия, то почему нужно было это зашифровывать вот в такие праздники? Почему нельзя было это каким-то образом открыто сказать? Вот 10 заповедей нам даны четко и открыто. Бог встал и сказал, вот, первое, второе, третье, десятое. И никаких вопросов относительно них, никаких... И то находятся люди, которые пытаются это как-то оспаривать. Но там все, что называется, черным по белому. Почему нельзя было объяснить и все остальное? План спасения. Первое, второе, третье. Вот так будет план спасения. Вопрос справедливости. Первое, второе, третье. Понятно, справедливость. Логично, понятно. Зачем нужно было все это зашифровывать так, что теперь среднестатистический человек, открывая Священное Писание, доходя до всех этих жертв и праздников, не может даже близко понять, что там происходит?
Здесь вопрос не в том, что Бог это не передал ясно. А вопрос, или и почему Он это не сделал? Вопрос немножко в другом. Чего Бог хотел? Или чего Бог желает в целом, когда Он стремится открыть человеку истину? Понимаете, главная задача Бога не проинформировать нас. Главная задача Бога помочь нам пережить опыт, который бы теперь уже нас трансформировал изнутри. То есть всякая информация такая, которую можно назвать информацией в лоб, прямая, открытая, это кнут. Это кнут, который, значит, обладает такой силой человека побуждать к какому-то определенному роду действий из-за страха, возможно, из-за того, что, ну, скорее всего, здесь будет действовать страх и какое-то такое вот осознание, что вот если же не так, тогда что? Тогда у меня нет никаких шансов на спасение и так далее и тому подобное. А Богу важно было все-таки добиться того, чтобы человек шел к нему не от абсолютно такой прозрачной ситуации, которая бы, подобно кнуту, гнала бы его к Богу, понимаете? Не из-за такой информации, которую он имеет, которая бы толкала его к Богу, а все-таки, чтобы человек в первую очередь, пережив опыт, знакомился с самим Богом, как бы начинал воспринимать Бога в немножко другом ключе, не в ключе такого существа, которое над всем миром, значит, и пытается все выстроить по своему желанию, по собственной воле, а в ключе личности, которая заинтересована в нем, любит его. Ведь представьте себе, самая, может быть, величайшая характеристика Бога – это даже не владыка мира, а любовь. Любовь. И вот это представление, оно как? Оно не посредством информации достигается. Для этого требуется какой-то опыт, какие-то отношения, чтобы это все
усвоить. Но ведь и родители из-за любви порой сначала одернут и накажут, когда ребенок потянулся к газовой плите, и они понимают, он не справится с ней. А потом начнут ему объяснять, и опять же объяснять по мере взросления. И он сейчас не оценит, но потом он оценит, что все это было сделано из любви к нему и будет благодарен. Разве не целью Бога не является спасение как можно большего количества людей? Понятно, что некоторые все равно упрутся рогом и скажут: нет, Боже, нам с тобой не по пути, но если вот так вот все честно и открыто рассказать, вот конец одних, вот конец других, и человек, может быть, на данный момент под давлением вот этого кнута, как вы его назвали, придет к Богу, но потом, познав Бога, будет благодарен ему?
Ну так надо ведь признать, что довольно четкие указания относительно того, каким путем человек должен идти, были даны. То есть ведь ситуация не такова, что Бог вообще ничего не сказал, и вот нате вам святилище. Так, или там еще какие-то сложные вещи, в которых трудно разобраться. Не так. Определенные конкретные указания о том, как жить, как поступать, что хорошо, что плохо, у человека были. Но даже при наличии вот этих указаний, четких и ясных, скажем, вопрос о спасении, он требовал определенной, может быть, даже и зашифрованности для того, чтобы, скажем, человек шел что ли синхронно. Синхронным было его познание Бога и опыт, который он переживал в процессе своей веры с Богом, чтобы одно другое не обгоняло и не возникало каких-либо перекосов вот в этом вопросе. Поскольку всякий перекос, он в конечном счете порождает либо отчаяние, либо ересь. Ересь, которая приводит к тому, что человек неверно понимает Бога. Поэтому вот этот баланс необходим.
Как же праздники этому помогали?
Ну вот смотрите, давайте будем исходить вот из чего. Мы уже говорили о том, что принесение в жертву животного, оно фактически указывало на то, что животное умирает вместо человека. То есть в этом есть какой-то определенный элемент заступничества. Это первое. Весь религиозный год еврейский, он начинается с праздника Пасхи. Пасха сама по себе привязана к событиям исхода. Во время исхода евреев из Египта, из дома рабства, происходит вот этот праздник, который они совершают, поэтому Пасха так или иначе связана с избавлением от рабства. Другое дело, что в Новом Завете происходит расширение этого понимания, и уже Павел говорит: «Пасха наша, Христос заклан за нас». То есть, иначе говоря, первым вот этим праздником годовым религиозного года была Пасха, и это не что иное, как указание на то, что первым шагом плана спасения, который Господь нам предлагает, это не что иное, как смерть Иисуса Христа на Голгофском кресте, которая тоже называется Пасхой. И мы знаем с вами о том, что вот этот ритуал Пасхи, он прежде всего был связан для евреев с тем, что они должны были взять ягненка, они должны были его заколоть, они должны были его есть вместе там в семье, они должны были помазать его кровью косяки дверей, перекладины дверей для того, чтобы ангел-губитель прошел мимо. И это все указывает фактически на то, что благодаря смерти Иисуса Христа происходит наше избавление, происходит наше спасение, происходит избавление от рабства, но это рабство, оно уже не является географическим, оно уже не привязано к какой-то отдельной стране, оно фактически связано с рабством греха. Поэтому это первый праздник, который Христос совершает. Все остальные праздники тоже происходят в таком же ключе. Существует земное измерение, ветхозаветное измерение праздника, когда в празднике происходят какие-то ритуальные действия, которые совершает народ. Но вместе с тем мы видим, что эти ритуальные действия, они указывают на что-то большее в жизни Иисуса Христа, в его служении как жертвы и первосвященника.
Интересно, вы сказали, что смерть Иисуса Христа – это только начало, как начало всего этого цикла.
Совершенно верно.
Но ведь большинство христиан даже сейчас видит вот его смерть, вот его воскресение и все. А вы говорите, что это только начало. Может быть, остальные праздники это как-то раскрывают?
И смею предположить, что вот подобный подход, он связан именно с тем, что очень много христиан просто отвергают Ветхий Завет как часть Священного Писания, называя его ветхим, то есть устаревшим, ненужным сегодня. И многие думают о том, что сегодня мы живем в Новом Завете, сейчас у нас, так скажем, новый тип отношений со Христом и так далее, но вместе с тем они упускают очень важные вещи, связанные прежде всего со служением Иисуса Христа в Небесном Святилище.
Получается, нам надо будет немножко остановиться на других праздниках, чтобы увидеть, если Пасха указывала на его смерть здесь, жертву, на земле, и это было на его жертву, это было только начало, то надо глянуть на остальные праздники, что же они символизировали.
Совершенно верно.
И о чем вообще пойдет дальше речь. Спасибо вам огромное. Мы видим уже темы будущих встреч и нашего общения. Оставайтесь с нами, дорогие друзья. Спасибо, что вы были сейчас. Будьте внимательны к тем темам, которые будут дальше. Они неимоверно важны.
Принимается и подтверждается то, что Христос стал жертвой умилостивления.
С этого момента теряет смысл земное святилище как место искупления.
Откровение, она показывает вот эту удивительную взаимосвязь, очень тесную взаимосвязь между событиями, которые происходят на небе, и событиями, которые происходят на земле. Наступит когда-то судный день, когда Господь будет праведно судить вселенную.
Он становится истинным виновником тех грехов, которые совершены на этой земле.